эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы у нас в гостях выдающийся скрипач Сергей Крылов. «29 октября в Большом зале Московской консерватории Русское концертное агентство провело уникальный концерт, посвященный 90-летию государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России. Солисты Москвы с Юрием Башметом, а также английский виолончелист Стивен Иссерлис и итальянский скрипач Сергей Крылов играли на инструментах Антонио Страдивари. Обещали, что одновременно на сцене сойдутся 12 инструментов работы великого мастера. Обещание выполнили на 100 с лишним процентов, потому что Крылов и Иссерлис привезли с собой еще два инструмента Страдивари. Вечер вел Юрий Башмет в очень мягкой, интеллигентной и остроумной манере. После того, как солисты Москвы сыграли дивертисмент Моцарта и концерт для виолончели с оркестром Гайдна, Юрий Башмет предложил послушать разные инструменты. Эксперимент был чистым. Один музыкант сыграл один и тот же фрагмент сперва на Гварнере, потом на Страдивари, и, судя по аплодисментам зала, Гварнере оказался победителем. Звук его скрипки как-то мягче, более бархатистый. Вот, слушайте. Страдивари. Эти инструменты за 300 лет пережили все, от семейных сцен до мировых катаклизмов. На них играли величайшие музыканты мира и императоры. Одна скрипка принадлежала Александру Первому. И эта музыка пережила все, потому что божественное торжествует над земным. И если вам хочется бежать от печалей и бед, не смотрите сериалов, не читайте бульварной литературы, не смотрите пустых комедий, ходите в консерваторию. Там играет музыка, которая смывает с души копоть. Одним из героев вечера был скрипач Сергей Крылов. Когда-то Мстислав Ростропович объявил его одним из 5 лучших скрипачей мира. Юрий Башмет сказал о нем «думающий виртуоз» и назвал нас современниками выдающегося музыканта. Сергей Крылов играл каприсы Паганини, и каждая нота звучала у него как целый мир. Слышали, как играет Сергей Крылов, а теперь послушаем его самого.
Вы знаете, это очень интересное произведение. Я уже давно хотел сыграть каприсы в обработке Денисова. Тем более, что предложение поступило именно от оркестра, от Юрия Абрамовича Башмета, в частности. Поэтому я на это с удовольствием согласился. Хотя последний раз, когда мы играли в Москве с Юрием Абрамовичем, мы тоже исполняли произведение Паганини, то есть 5-й концерт Паганини. Я считаю, что это интересно и для слушателя, для нас тоже сыграть эти 5 капризов в переработке Денисова. Поэтому я думаю, что это современное. современное произведение в современном ключе, если можно так сказать, переложение каприсов Паганини с оркестром, с камерным оркестром в современном ключе, мне чем-то напоминает переработку Шимановского. И есть три каприса Паганини Шимановского, которые он переработал для фортепиано, тоже в современном ключе, немножко упрощенные для скрипача по сравнению с оригиналом Паганини. Но это очень интересное современное произведение, тоже 20 века, естественно. Вот. И я думаю, что Эдисон Денисов примерно преследовал похожие идеи обработки каприсов Паганини. Это произведение было создано для Олега Кагана, если не ошибаюсь, поэтому я думаю, что это очень интересные музыкальные материалы.
Сергей Александрович, известно, что вы преподаете, что есть школа в Кремоне, в которой вы работаете. И вот что мне интересно, много ли на самом деле у вас учеников? И сами вы выпускник российской школы.
ЦМША.
Тогда, когда вы учились, да и, в общем, я не исключаю, что сейчас взаимоотношения учитель-ученик, они были довольно жесткие. То есть все-таки у нас привыкли к такой очень жесткой дисциплине и часто к, ну, не очень любезным, скажем так, обращениям учителей к ученикам и так далее. А в Европе, я думаю, это все совершенно невозможно, и с каждым нужно мягко, и с каждым нужно деликатно.
Это такая академия, называется «Градус от Парнасу». Мы организовали ее с моей мамой, пианисткой. У меня действительно есть ученики, но я, слава богу, могу позволить себе преподавать только тем людям, которым я считаю нужным преподавать. То есть это большой шанс и для ученика, и для педагога в этом смысле. Потому что очень часто бывает, что педагоги просто теряют время. Просто по работе им нужно преподавать каким-то ученикам, которые, может быть, их не интересуют. Я вот могу себе позволить преподавать только тем людям, которые меня интересуют как артист. Я не вижу в этом какой-то, знаете, может быть, советской мунштры, потому что, может быть, она сейчас уже и не нужна. Хотя, с другой стороны, я считаю, что дисциплина, если есть у людей дисциплина в характере, не обязательно, может быть, так сильно на них как-то наезжать, если можно сказать, своими какими-то идеями. Поэтому всегда это происходит в форме советов. У меня ученик одного я вырастил уже, который играет в Берлинской филармонии, это Эдуард Зози. Он играл уже концерты в Венской филармонии, и он только не играл, уже записал диск. Очень удачный. Молодой скрипач, ему 20 лет, вот, но я с ним занимался очень много лет, 12 или 13 лет я с ним занимался. У меня буквально 3-4 человека, с которыми я занимаюсь, которые меня очень слушают, и там совершенно не нужна никакая мунштра.
А сколько им лет?
Они молодые, 16 лет, 18 лет, вот так.
Но все-таки это уже не дети.
Ну, они когда-то были детьми, да.
Когда вы с ними еще не занимались. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, я понимаю, что это довольно сложно, но все-таки, вот как вы сами для себя определяете, что в вашей исполнительской манере, вообще в вас, от ваших российских учителей, что от вашего итальянского педагога, знаменитейшего?
Вы знаете, это большой микс, на самом деле. Мне кажется, что музыкант, конечно же, должен иметь педагогов, он должен иметь правильную семью музыкантов, или не обязательно музыкантов, но семью, которая учит дисциплине. Знаете, это что-то очень похоже, на самом деле, на классический балет. Потому что никто не удивляется, если у станка стоит человек 7 часов и делает упражнения. Это как бы так и надо. А вот если занимаешься 6-7 часов, или 5, или 4, хорошо, на скрипке, сразу думают, а зачем столько играть на скрипке? Это как классический балет, в принципе. Поэтому нужна совершенно железная дисциплина первым делом. А потом уже, естественно, все, что касается школы, что касается таланта, какого-то инструментального таланта, музыкального таланта, потому что это две разные вещи, знаете, может быть, человек, который прекрасно играет на музыкальном инструменте очень быстро, сам по себе, потому что он просто, у него клетки головного мозга связаны с нервами рук, вот, а есть люди, которые это делают намного сложнее, просто по своей природе, и это то, что касается инструментального таланта. Что касается музыкального, это, конечно, музыкальный талант, он должен быть тоже внутри, но человек, который рождается уже с этим талантом, но его нужно разрабатывать. То есть нужно объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. И вы прекрасно понимаете, что, в принципе, ощущение красоты не только в музыке. Это вещь весьма тонкая. И для этого должен быть человек, который понимает сам в какой-то степени, то есть должен быть какой-то внутренний стержень этой красоты. Не обязательно должен быть для этого музыкант, может быть художник, может быть скульптор, может быть архитектор, режиссер или актер, или все что угодно. Все равно... Мы не делаем ничего другого, как искать эту красоту и ее, так сказать, фокализировать в, наверное, это так вот в двух-трех словах можно сказать, фокализировать ее в золотом сечении Пифагора. Вот чем мы, собственно, все и занимаемся.
Нет, так как вы говорите, это получается разъять гармонию, алгебры поверить гармонию. Впрочем, говорят, что все хорошие музыканты хорошо знают математику. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, а вот вы выросли в доме. Я понимаю, что мама пианист, я понимаю, что папа скрипач, но при этом папа еще делал инструменты. А значит ли это, что в доме пахло деревом? Пахло лаком, что
да,
там стоял какой-то шум.
Конечно, ну, конечно. Да, хотя мой отец работал в Московской консерватории скрипичным мастером, но он очень много работал дома, поэтому, конечно, через это все я прошел, я видел конструкцию инструмента с первого дня. И больше скажу, что моя скрипка 94-го года, я видел ее в белом виде, я видел даже кусок дерева, из которого она была сделана.
Вот это все, что происходит дома. Мама играет и, возможно, берет учеников домой, папа играет и делает. Вот у вас никогда не было такого желания куда-то выскочить, не стать музыкантом, не быть им?
Вы знаете, я могу честно признаться, у меня никогда этого не было желания. Вы знаете, я никогда не сопротивлялся, мне никогда в голову даже не приходило, что я могу заниматься чем-то другим. У меня просто не было выбора. Мне дали скрипку, когда мне было 4,5 года в руки. Я сначала начал играть, потом в 5 лет я уже был в Московской консерватории в валеночках зимой. И помню, с мамой приехали к Владимиру Петровичу Бронину заниматься. Он был ассистент Когана и занимался у него полтора года, после чего он умер, к сожалению. Потом я занимался 11 лет у Сергея Ивановича Кравченко, потрясающего педагога, у Абрама Штерна параллельно. И потом в Италии уже у Сальватора Аккардо 7 лет. Вот. И все мои педагоги, конечно, мне с ними очень подвезло. Я считаю себя русским исполнителем, русским скрипачом с русской школой. Вот. Но, знаете, какое-то просто персональное ощущение, персональная какая-то чувствительность ко всему, что происходит вокруг тебя, я имею в виду культурную сферу и сферу искусства, это, конечно, уже человек, музыкант должен расти сам в себе. То есть, понимаете, здесь уже ни один педагог, ни один соратник или кто-то не может помочь. Это просто сам человек, который пытается добиться. Это очень длинный путь, который продолжается всю жизнь. Наверное, всей жизни не хватит. Но мы, знаете, пытаемся добиться каких-то тех самых моментов, когда зал дышит вместе с тобой, и дышат они вместе именно. Из-за этих моментов мы занимаемся этим делом, музыкой.
Вот эти скрипки Страдивари, ну, их есть какое-то количество. Есть ли в них качественное действительно различие, или они все сделаны как одна?
Ну, конечно, есть различия. По одной простой причине, что этим скрипкам очень много лет. Им, вот, например, 1734 год, ей почти 300 лет. Вот. А есть, например, я играл на скрипке 1715 года, ей уже практически 300 лет. В идеальном состоянии, называется «Иль Кремонезе», она находится в Кремоне, стоит 6 миллионов евро. Те инструменты, которые дошли до нас, не все в идеальном состоянии. Какие-то были разбиты, переделаны, какие-то были перекрашены. Знаете, у каждого инструмента есть своя история. Естественно, они не все одинаковые. Даже больше вам скажу, что даже скрипки моего отца, я не видел ни одной скрипки, которая была бы одинакова. Всегда скрипичный мастер, он меняет, он пробует, он экспериментирует. И Страдивари тоже. Вот, поэтому есть периоды, есть золотой период Страдивари, есть ранний период, поздний период. Это, например, скрипка позднего периода, 1734 года, когда ему уже было очень много лет, в районе 85, так будем говорить, у Страдивари. Скрипки разные, дерево разные, лаки разные, формы даже разные.
Вот очень хороший музыкант с плохим инструментом. Или плохой музыкант с хорошим инструментом?
Вы знаете, наверное, лучше хороший музыкант с плохим инструментом, чем наоборот. Вот это мое мнение. Потому что если хороший музыкант, он даже из плохого инструмента вытянет лучшие его качества.
Вот руки скрипача, они, как он весь, это совершенно ценность. Мы знаем, что некоторые спортсмены страхуют. Я не знаю,
да.
Кто ноги, кто уши,
да.
Кто какую
кто
часть
голову,
тела.
Кто голову, кто голову.
Ну, голова – это, да, необходимая вещь. Я сейчас не спрашиваю про эти все финансово-страховые вещи. профессию, но требуют ли эти руки какого-то особенного ухода? Или только репетиции, репетиции, репетиции?
Репетиции, репетиции, репетиции. Никакого ухода особого, я считаю, что особенно руки музыканта, которые не позволяют использовать никаких, знаете, кремов или каких-то странных вещей для что-то. Нет, это просто невозможно. По крайней мере, для скрипачей. Я думаю, что и для пианистов тоже. Но для пианистов, может быть, не в такой степени, но для скрипач не должен трогать свои руки никакими химикатами, так сказать, будем говорить.
Залы. Какие вы любите залы? Каких вам более всего нравится играть?
Вы знаете, мне посчастливилось играть в очень хороших залах в моей жизни и в Европе, и вот в России, например, не надо далеко ходить. Большой зал Московской консерватории – это потрясающий зал, я считаю, с прекрасной акустикой, замечательный. Венская филармония, Берлинская филармония, потом есть театры в Италии, например, Бибиена в Мантуе или в Виченце. В Виченце есть совершенно потрясающий театр. Есть очень много залов, на самом деле, где действительно можно играть очень негромко, и все слышно. Потом совершенно потрясающий зал, который мне запомнился, это театр Колон в Буэнос-Айресе. Это грандиознейшего размера театр. Наверное, самый большой в мире. Это 3000, если я не ошибаюсь, 700 мест. То есть это почти 4000 мест. Вот как я помню. Это что-то неимоверно громадное, где можно, как по-итальянски говорят, знаете, даже слышно, когда сломаешь сигарету. Вот такая есть в итальянском языке такая, ну, как бы пословица или поговорка. То есть слышно даже, когда можно сломать сигарету. И действительно, это было так. Я имел возможность слышать концерт Цукермана, и на следующий год я играл сам в этом зале, и действительно, в этом театре это потрясающе. Поэтому в моей коллекции залов, в общем, много воспоминаний очень, очень удачных насчет акустики.
Какова вообще ситуация с отношением классической музыки в Италии? Потому что здесь музыканты все, с кем мне приходилось общаться, ну, в общем, в таком отчаянии. Они говорят, что интерес классической музыки стремится, в общем, к нулю, что то, что заполоняет собой телеэкраны и там радиоэфиры, и то, что доносится изо всех ларьков, и если ты зайдешь в магазин, то тоже услышишь кое-что метрономное. Какова ситуация в Италии?
Ну, вы знаете, в принципе, мировые какие-то процессы происходят, но мне кажется, на мировом уровне, конечно, естественно, намного проще развлекаться, чем учиться. Понимаете, музыка, в принципе, я верю на самом деле в будущее классической музыки абсолютно. То есть у меня даже нет в этом абсолютно никакого сомнения. Но я абсолютно не верю в то, что классическая музыка закончит свое существование. Потому что если закончится существование классической музыки, тогда нужно и церкви закрыть. Тогда нужно еще много чего позакрывать, знаете. Поэтому, например, вот когда в школе, к примеру, да, вот зачем мы все занимаемся, например, математикой или физикой? Вот я музыкант, занимался математикой и физикой. Мне было очень сложно. Ну, что, я стал физиком? Нет. А зачем тогда вообще физикой заниматься? Чтобы человек развивал свои, так сказать, свою голову, правильно? Может быть, он физиком станет, а может быть, не станет. Вот музыка в этом смысле очень важный, необходимый элемент, который должен продолжаться, потому что это слишком важная сфера. Просто не все люди это понимают, потому что, к сожалению, не имеют возможности просто, ну, какого-то, знаете, может быть, просто отношения к этой сфере. И те люди, которые не имеют отношения к этой сфере, к настоящей, они очень многое теряют, не зная об этом. А что касается бизнес легкой музыки, это вещь совершенно другая, конечно, заполоняет, потому что это вещь, которая развлекает людей, понимаете? Мы в какой-то степени тоже развлекаем людей. Люди приходят на концерты, и, может быть, у них слезы на глазах, понимаете? Но эти слезы, вот когда я был, например, на концерте у Майкла Джексона, там тоже было много слез, но это было немножко другое. Хотя я обожаю Майкла Джексона, я вырос с музыкой Майкла Джексона, и когда он умер сейчас, это был, конечно, для всего мира, это был феномен просто. потрясающий. Это был артист с большой буквы, который работал очень много, поэтому я вижу очень много общего с вот именно в этой организации. Потому что я когда был на концерте Джексона, это было это было просто потрясающе в 92-м году. И что я могу сказать? Классическая музыка не должна умирать, и я думаю, что она не умрет. Может быть, есть какие-то повыше, пониже, знаете, такие периоды, которые проходят через нашу историю. Но я верю в Бетховена, в силу Баха, поэтому я думаю, что... По крайней мере, в Италии я не вижу особой... Или в Европе, по крайней мере, на моих концертах я вижу всегда полные залы. И я играю по 3-4 биса, и они меня приглашают еще, и приходят еще, знаете, даже не надо далеко ходить. Вот, например, Вильнюс билеты, знаете, продаются за месяц, за 2 месяца до концерта, уже билетов нет. Все залы в Москве, по крайней мере, были полны. На тех концертах, где играл я. Я понимаю, что дирижировал Плетнев, я понимаю, что дирижировал Башмет. Были прекрасные оркестры, и все. Я думаю, что сейчас я еду в Петербург. Я хочу посмотреть, или там будет одно, может быть, 2 свободных места в зале, в филармонии. Концерты определенного уровня просто забиты, и билеты, знаете, тоже. Я спросила, знаете, мне нужно 3 билета на концерт. Говорят, знаете, у нас билетов нет. Это что касается меня лично, понимаете? Я прошу билеты, на мой же концерт нет билетов. И с Плетневым то же самое, и с Башметом. Мне очень сложно на мой же собственный концерт получить самому билет, потому что их нет. Поэтому я не знаю, конечно, есть концерты, которые не посещаются людьми, может быть, они неинтересны, может быть, программы или исполнители, потому что исполнителей очень много. Но мне не кажется, что классическая музыка высокого уровня, если я так могу сказать, я не говорю про себя, а говорю вообще про артистов. Если приехал, вот, например, Берлинская филармония, и Саймон Раттл здесь дирижировал, как бы много свободных мест было? Ну и что?
Невозможно.
Смотрите, как интересно. А когда Горовец, ну, правда, это было уже в 86-м году, это было давно. Я не знаю, если приезжал вот Перельман, например, я не знаю, он уже был в Москве или нет. Было много свободных мест? Нет, правда?
Нет, при том, что цены невероятные.
Серьезно? И раскупили, правда? А почему? Ну, смотрите, как. Вот если на Перельмана придет ползала, вот тогда уже можно будет, или на Берлинскую филармонию, вот, или на Венскую филармонию, там и дирижирует Азава, или, например, Тимирканов приезжает в Москву, или Гергиев с Мариинским театром. Как вам кажется, будет много народу или мало?
Невозможно никогда купить билеты, при том, что цены невероятные. Европа вообще, по-моему, не знает.
А если Израильская филармония с Зубином приедет, как вы считаете, будет много народу или мало?
Ну, Сергей Александрович, ведь это же...
Меня можно просто серьезно. Не надо.
Хорошо, да, Сергей, да. Но ведь это же в любом случае, вы дадите здесь один концерт, один. Вы соберете большой зал консерватории, вы соберете, это... конечно, на один концерт. И это определенная очень аудитория,
да.
Это меломаны, это
да,
люди,
конечно,
которые не мыслят своей жизни, которые, умирая, будут вспоминать даже, я бы сказала, не свою жизнь, а те фантастические звуки, которые они слышали в своей жизни, те фантастические руки, которые они видели в своей жизни,
да,
тех музыкантов, которых они помнят.
Это немало, знаете.
Это очень немало.
Конечно, а знаете, что классическая музыка, она вообще на самом деле никогда популярной не была. Знаете, вот Моцарт, вот сейчас я играл, кстати, недавно в Роверетто, где есть музей Моцарта, где он ездил по Италии, вот в частности в Роверетто дал концерт. Знаете, он давал для графов, для королей, и, конечно, там как-то, да, об этом узнала вся Италия, все Роверетто, весь этот город там за 2 секунды, конечно, это приезжал стар, то есть звезда приехала в Роверетто из Австрии. Конечно, я все понимаю, но все равно это была очень эксклюзивная вся ситуация, понимаете? Поэтому она так эксклюзивной, в общем, на самом деле осталась. Это не хорошо и не плохо. Это, конечно, очень секторный, как вам сказать, такой...
Да, такая ситуация, которая просто требует какого-то...
Элитарная, ну, конечно, подготовки, знаете, тоже. Потом, знаете, вот недавно я тоже был вот в Дрездене, играл, и вот у моей гостиницы была просто напротив Дрезденской галереи. И там есть одна картина, это Сикстинская Мадонна. Вот, которая меня интересовала, это уже второй раз я уже шел, и просто купил билет и пошел смотреть именно картину эту. Потому что я считаю, что это что-то, не только я, естественно, это картина номер один в мире, наверное. Вот, и вы знаете, я там просидел 1.5 часа перед этой картиной. Действительно, это просто, если вот человек в Дрезден попадает, нужно сходить посмотреть на Сикстинскую Мадонну Рафаэля. И что я могу сказать? Я видел очень много людей, которые смотрели тоже на эту картину, которые фотографировались со вспышкой у этой картины. То есть, знаете, вот я здесь был, да, вот она картина. Потом очень многие люди из мобильных телефонов фотографировали эту картину, чтобы показать, что да, вот смотрите, я там был, я ее видел. А вопрос, а что вы в этой картине поняли? Потому что меня раздражали эти фотографии, я могу честно признаться. Вот эти все, которые люди, которые фотографировали, просто как сумасшедшие с этой вспышкой. Ну, спасибо, камнем в нее не кинули, или там ножом не пырнули, или там, не знаю, что-то еще сделали. Спасибо. Я спрашивал, а вот как вы чувствуете эту картину? Вы знаете, У трех людей я спросил. То есть, да, они пришли смотреть на эту картину, это уже большое дело. Они, да, смотрят, но что они понимают в этом, понимаете, что они чувствуют. Вот, и очень немногие, мне кажется, действительно способны оценить ее в своей глубине, потому что реакция на эту картину должна быть совершенно другая. Вот в классической музыке это что-то очень похоже. То есть люди, которые действительно понимают, что, где находится именно этот тот самый артистический стержень искусства, вот это те самые счастливые люди, которые действительно идут и вспоминают, вот я слушал Мухина, там вот эту фразу, вот он так играл вот в там 1900 каком-то там 60-м году или где-то там в Америке. Понимаете, вот эти меломаны, это люди, на самом деле, настоящие эксперты именно вот того самого ощущения, из-за которого мы все это делаем, понимаете? Мы возвращаемся к нашему начальному разговору, почему это элитарное, конечно же, дело.
Мы разговаривали с музыкантом, скрипачом Сергеем Крыловым. В волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.